Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 9 жніўня.
Ці змянілі беларусы погляд на падзеі 20 года?
20 год поможет нам и в этом смысле в будущем сепарироваться от того, что делает сейчас Россия с помощью Лукашенко.
Жнівень, обмен и национальная лидерка. Про что спрачаюцца твиттерскія?
А некаторыя з іх, якія падпісалі, яны сказалі: не, мы не згодны, дарма мы падпісалі, ніякая яна не нацыянальная лідарка. А што ж вы падпісалі, то што падмахнулі не глядзя, гэта называецца, да?
Может быть, на іх там это паўплывалі.
Разборкі Маска і Мадуры і пагроза малпавай воспы ў Афрыцы. Іх норавы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 гады таму прайшлі прэзідэнцкія выбары, пасля якіх беларусы выйшлі на вуліцы за свае надзеі і будучыню, супраць бязмежжа і гвалту, які чынілі ўлады.
За такую нечаканую смеласць жыхароў Беларусі кінулі за краты і працягваюць кідаць кожны дзень. Праз жорную турму прайшлі больш за 65 тысяч беларусаў.
Як змяніў 2020 год грамадзян нашай краіны і якімі мы сталі за гэтыя 4 гады, у эфіры Радыё Свабода паразважаў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Конечно же, многое изменилось ретроспективно, глядя на эти события, по сравнению с взглядом в гуще этих событий. Условно, в сентябре, в октябре 2020 года, конечно, все воспринималось иначе. А вот уже к лету осени 2021, мне кажется, мы вышли на некое, если не плато, то на понимание того, насколько затяжным будет этот процесс, и насколько глубокой оказалась поляризация в белорусском обществе. Самое принципиальное, конечно же, что с тех пор изменилось, это понимание и геополитического такого ракурса, да, того, что эти события стали прологом к использованию Беларуси в войне. Однако при этом они же, мне кажется, это 20-й год и то, что белорусское общество себя все-таки восприятие многих отделило себя от режима, оно задало и такую своеобразную рамку для выхода, более простого выхода белорусского общества в послевоенное время из-под этого, ну, железного занавеса, если хотите, из-за этих баррикад. То есть мне кажется, то, что в 2020 году произошло, и все еще эффекты этого сохраняются, этого месседжа, да, который белорусский народ послал миру, они, я думаю, позволят белорусскому народу скорее пойти по пути, там, если мы проводим параллели с тем, что было после Второй мировой войны, по пути условной Швеции, ну или Финляндии, я не знаю, ну вот стран, которые в какой-то степени помогали гитлеровцам, но тем не менее было понятно, что общество по этому поводу было совершенно не едино, а скорее даже против, и после войны в однозначные соучастники эти народы не попали, как, например, там условная Италия или Венгрия. Да? То есть мне кажется, что 2020 год поможет нам и в этом смысле в будущем сепарироваться от того, что делает сейчас Россия с помощью Лукашенко.
У наступным годзе ў Беларусі пройдуць чарговыя прэзідэнцкія выбары. Ніхто не чакае, што яны раптам стануць волевыяўленнем народа. Тады якая іх мэта? Працягвае Артём Шрайбман.
Ну, здесь, я думаю, нужно обратиться к старой доброй теории сигналов, потому что, разумеется, в эти ритуалы, как и во все другие политические ритуалы, вмонтированы абсолютно понятные, давно изученные сигналы всем. Обществу, номенклатуре, врагам, всем. И сигнал обществу, он такой двойственный. Во-первых, власть уверенно себя чувствует, она способна организовать такое серьезное процедурное упражнение, все винтики этой машинки сработают хорошо, режим силен, он он эффективен, он проходит этот стресс-тест регулярно, он больше не боится вас, как в 2020 году, вы ничего не можете сделать, этот тест, это такой месседж оппонентам, да, в обществе. А людям, менее искушенным в политике, которые не особо думают про там, честные у нас выборы или нечестные, сообщается месседж о том, что большинство на стороне власти. Самим сторонникам власти тоже сообщается посыл о том, что вы в большинстве. А вы не просто там, то, что у вас на работе на вас косо смотрят, это вам так не повезло с местом работы. А в стране большинство вот за нас. А, тоже такой же аналогичный, ну, соответственно, обратный месседж сообщается противникам власти. Вы недобитое меньшинство. А, и власть вот своей цифрой, этой 80-стальки-то процентной, показывает, во что она вас ставит. А, и это просто механизм поддержания порядка, механизм поддержания неких таких неписанных конвенций в обществе, в номенклатуре, в стане оппонентов и так далее. Показать управляемость системы, ну и заодно проверить эту управляемость на местах. Нужно же посмотреть, как бюрократы с ним справляются, как они, кто старательный, кто не особо старательный, кто как себя проявил. Кто, может быть, слишком перестарался и вылез как-то, и переиграл, да, то, что было поручено. Все это полезное для таких режимов упражнение, поэтому, в принципе, мы знаем очень мало. Мне кажется, ну, раз за исключение абсолютных монархий, наверное, в мире-то и нет стран, которые не проводят такие фейковые выборы. КНДР их проводит, Китай их проводит, Советский Союз их проводил. Ну, Беларусь пока еще, она как бы шагает в эту сторону, и, наверное, следующие выборы будут еще более советскими по форме, но она еще не там. Да. Еще пока есть, как будут, наверное, какие-то кандидаты, кроме блока коммунистов и беспартийных. Вот, наверное, эту роль будут играть коммунисты и беспартийные, кстати, в Беларуси. Какой-то такой альтернативы декоративной. Ну, то есть это важная игра, важная для формирования образа режима.
Ёсць меркаванне, што будучыя выбары могуць стаць мерапрыемствам, дзе беларускія ўлады абвесяць новы курс. Пра гэта нібыта сведчыць і прыход маладых ваўкоў у кіраўніцтва краіны, і замірэнне з Украінай, і вызваленне 18 палітзняволеных. Ці так гэта? Слова Артёму Шрайману.
Вы знаете, нет по двум причинам. Во-первых, я начну с вот тех факторов, которые вы перечислили, я их вижу иначе. Я здесь действительно не в лагере людей, которые склонны все эти отдельные фактоиды нанизывать на одну нитку тенденций к чему-то новому. Да. Ну, назначение этих молодых волков, как вы сказали, что принципиально это меняет? Там какие-то либералы собрались? Да нет. Петкевич, Марков. Какие они либералы? Крутой, который...
Артем, я вас перепыню.
Активист.
А Микита Сергеевич при Сталине что, был великим либералом?
Подождите. Так и Сталин не объявлял новый курс, да, в том-то и дело, что у нас пока... Мы пока еще до 53-го находимся, да. То есть вот когда 53-й будет, тогда и, наверное, и другие съезды будут. Так вот, мы сейчас говорим о том, что не о том, какими эти люди могут быть после смены власти. Разумеется, они все будут другими, но, ну, или многие из них. А вот сейчас у них я не вижу никакой отдельной субъектности. Да. Эти люди, они показывают изменения стилистики там, режима, но это не новый курс. Стилистика меняет, там, снова-таки, взбодрить управление, сделать его более эффективным. Убрать каких-то надоевших кадров, поставить менее надоевших кадров, расставить каких-то своих контролеров за молодыми и так далее. Это другие тенденции. Они не связаны с изменением курса, сравнимым с тем, что мы вот говорим о съезде при Хрущеве 20-м или даже с тем, что проводил Лукашенко в прошлом. А дальше можно перечислять и другие факторы, которые вы назвали. 18 политзаключенных – это интересное, который, такой шаг, который для меня до сих пор остается не до конца понятным, его мотивация, и мы можем про это поговорить, но он, его одного для меня не хватает, чтобы говорить о новом курсе, потому что схожее по размеру освобождение политзаключенных было, 13 человек меняли им режим наказания в 2021 году. Пока не ясно, будет ли у этого продолжение. Если будет, то да, это, наверное, можно будет считать каким-то прощупыванием почвы, но новым ли курсом, учитывая, что за это время появилось там около 80 новых политзаключенных, не уверен. Украина, повторюсь, это зона риторики, которая все эти 2.5 года войны довольно синусоидная у Лукашенко, и там были всегда миролюбивые и милитарные нотки, они сменяют друг друга регулярно, и подобные подводы и отводы войск можно найти уже и в прошлом. Поэтому это для меня тоже не тянет на что-то принципиально новое, чтобы можно было бы обязательно сложить на эту полочку, Лукашенко готовится к деэскалации. Так вот, я не вижу этих фактов, да, я не вижу этой линейки фактов, которые свидетельствовали бы о готовящемся развороте, повороте. Это не значит, что они не появятся до 2025 года, они, конечно же, могут появиться, мы не видим будущего. Я думаю, что корень этого всего будет в отношениях Лукашенко и Путина. Если они ухудшатся, то тогда, ну, я думаю, увидим намного более явные и четкие сигналы в сторону смены курса. Но пока то, что мы видим в отношениях этих двух человек, этих двух режимов, она как раз-таки укладывается в мой скепсис о том, что эти отношения в целом довольно гармоничны. Лукашенко оказывает услугу за услугой, от ядерного оружия вагнеровцев до учений с этим ядерным оружием Кригера. И я думаю, что появятся новые услуги до выборов. А Путин продолжает это все добро финансировать. Да, они встречаются и разговаривают часами, днями. Этого у Путина нет ни с кем почти из зарубежных лидеров уж точно, но даже из своих чиновников практически. И поэтому у нас нет причин думать, что в отношениях этих двух людей случился какой-то разлад, который бы вызвал необходимость Лукашенко менять курс. А без этого разлада, я думаю, что таких причин, ну, может быть совсем немного. Нужно какое-то, не знаю, там, ослабление существенной России, поражение в войне, которое становится тенденцией и так далее. Так вот, это одна часть моего скепсиса, да, что я просто не вижу фундамента сейчас для этого. Ну и вторая часть такая, если хотите, стилистическая. Я даже думаю, если бы эти кусочки пазла сложились для того, чтобы Лукашенко задумался о смене курса, ну зачем его объявлять-то? Понимаете, вы говорите о использовании ритуальных моментах, ритуальных съездов, ритуалов для того, чтобы говорить о каком-то новом курсе. Зачем Лукашенко это делать? Для него, если он захочет действительно менять курс, ему надо быть очень осторожным. Ему надо никого не злить, ему надо это делать и прикидываться как бы ветошью, говорить, что вот все нормально на самом деле, мы все продолжаем, мы друзья, россияне, не думайте, что мы тут с кем-то крутим какие-то шашни опять на стороне, а не выходить и громко объявлять, что мы приняли решение, теперь мы либерализуемся или выбегаем из российского окопа. А поэтому думаю, что без персональной смены наверху, даже если мы увидим какой-то разворот, пусть не на 180 градусов, но хотя бы там, я не знаю, на 90, то это не будет объявлено как-то во всех газетах и на всех трибунах. Я думаю, что это будет проходить наоборот кулуарно, медленно, как Лукашенко, в принципе, это в прошлом и делал. Его же риторика в 2008 году или в 2014-2015 году, ну, не было момента, в котором он вышел и сказал: «Так, пришло время поменять курс». Ну, не было. Он это делал мягко, постоянно залагодживая, так сказать, Россию, пытаясь не разорвать все связи, которые тогда были.
Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман, які ў эфіры Радыё Свабода патлумачыў сэнс чарговых прэзідэнцкіх выбараў і паразважаў пра тое, якімі цяпер бачацца пратэсты 2020 года.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Жнівень, абмен і нацыянальная лідарка. Пра што спрачаюцца твітарскія?
А некаторыя з іх, якія падпісалі, яны сказалі: мы не згодны, дарма мы падпісалі, ніякая она не нацыянальная лідарка. А што ж вы падпісалі, то што падмахнулі не глядзя, гэта называецца, да?
Может быть, на іх там паўплывалі.
Разборкі Маска і Мадуры і пагроза малпавай воспы ў Афрыцы. Іх норавы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Алімпійскія гульні ў Парыжы самыя наведвальныя ў гісторыі. Арганізатары паведамілі, што ўжо прададзена больш за 9,5 мільёнаў білетаў. Папярэдні рэкорд 8,3 мільёна трымаўся з 1996 года з гульняў у Атланце. Американец Ноа Лайс выиграл бронзовую медаль Олимпиады у бегу на 200 метров. Однако после финишу 27-годовый спортсмен начал мощное недомогание. Его забрали у кресле каталцы. Ранее Лайс завоевал золото на 100 метровцы. И после этого бегун сдал становчий тест на ковид. Однако от удела у 200 метровцы не отмовился. У першым матчы 3-го круга отбору футбольной лиги Европы мінскія «Динамоўцы» обыграли у Венгрии гібралтарский «Линкольн» 2-0. Поединок у отказ пройдзе 15 жніўня у Гібралтары. Калі мінская «Динамо» выйдзе у плей-офф, яго наступным соперником будзе бельгійскі «Андерлехт». Белорусские футбольные клубы провели уже 25 хатних еврокубковых матчей за мяжой. За санкции яны вымушены их проводить на нейтральных полях без заўзятараў. У гэтых гульнях было атрымано 5 перамог, 5 матчей скончыліся у нішью и 15 прайграна. Забили 24 голы, а пропустили 46. Найбольш на нейтральных полях выступала Минская «Динамо» уже 6 разов. Про завершение карьеры у соцсетках объявил ведомый португальский футболист Пепе. Все лето ему исполнился 41 год. А кроме сборной, Пепе за свою карьеру выступал за такие клубы, как Маритиму, Порту, Реал и Бешикташ. Португалец – самый взрослый футболист, который когда-нибудь гулял на чемпионате Европы и самый взрослый автор гола у истории Лиги чемпионов. Вы слушали новости спорта, оставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Сыходзячы тыдзень быў багаты на падзеі. Адзін Курск чаго каштуе.
Натуральна, соседкі падгараюць ад таго, што адбываецца ў Курскай вобласці, але беларускі сегмент інтэрнэту больш засяроджаны на сваіх унутраных падзеях.
Пра тое, што абмяркоўвалі ў апошнія дні ў соцсетцы X, былым Твітары, у бла-бла-шоу «Чык-чырык» распавядаюць наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў і акцёр Алексей Сапрыкін.
Першы твіт у нашай праграме – гэта твіт філасофскі, твіт пра тое, што час няўмольны, час ідзе. І сябры Дранг Беларус піша нам, што ўжо жнівень. А гэта значыць, што два месяцы лета мы ўжо прасраем.
А я думаю, што гэта значыць, што жнівень, а ў 2020 года ў беларусаў жнівень асацыюцца з нейкай сакральнай, не ведаю, тэмай. Сёння 9 жніўня.
З 16 жніўня. Менавіта. З барацьбой.
Што 4 гады то ўжо прайшло.
Ну, канешне, дагэтуль асацыюецца. У тых беларусаў, якія былі, як это, у свядомасці, у паўналетці.
Яшчэ да 2020.
Але ж падрасло пакаленне ўжо, якому там, умоўна, ў 20 годзе было там. 14, 15, 16. Яны гэтага сёння не заспелі. Вось, і для іх жнівень 20-й год.
Апошні месяц вакацыю.
І вось для іх, мне здаецца, якраз такі гэты твіт, ён і абазначае тое, што і укладаў у яго аўтар. Ужо жнівень, сябры, спяшайцеся жыць. Лета засталося ўсяго толькі адзін месяц, а далей...
Верасень.
І лета, восень, і зіма. Та-та-та-та-та-та-та-та. Давай ты кожный раз теперь будешь говорить. Так.
Так.
Далее врывается Антон Матолько у нашу программу и сябры твит таки. Понимаю боль от разочарования и желание обвинить всех вокруг. Не понимаю, зачем пиарить своих же. При этом не то, чтобы предлагая и делая при этом, конечно же, что-то взамен. Остановитесь, ну... Тех, тут гляди, тут по-русски, вот, украинские коннотации. Вы сосите тех, у кого тоже сидят мужья, родители, близкие, друзья, своих же. И я хочу запытаться, Вась, покуль мы не расскажем, у глядачов и слухачев нашей программы. Вот я как думаю, вот про что? Про что вот этот вот твит Антона? Потому что он же не написал про что. Нет. Он просто такой, типа, братва, не стреляйте друг друга.
Хопить, все.
Ну, хопить этих москальских ассоциаций. Да, ну, а литвит по-русски, бачишь, у меня одразу.
Одразу, туннельная.
Туды.
Я меркую, что вот это классно подставлять под любую проблему.
Под любую проблему, без
любую, абсолютно. Вот есть проблема.
Типа, понимаю боль от разочарования, так, желание так, обвинить все так, вокруг. Так. Ну ладно, сябры, это про обмен политвязнями, які здарыўся поміж Захадом и...
Усходом.
И Усходом, фактично. Але Беларусь, якая поміж Захадом и Усходом, яна... Да, речи,
ускосно,
як кричать гэтыя усе пропагандисты, что Беларусь там была у перамовах, что мы удзельнічалі. Не тое, что вось гэтая вось збеглая оппозиция, якая... не домоглася вызвалення сваіх палітвязняў. І менавіта гэтаму вось прысвечаны твіт Антона Матолька.
Ну, роспач, канешне, роспач, людзі сядзяць.
Дакладней, ён то прысвечаны таму, што нельга всіх
абкладаць. Як вызваліць іх немагчыма. А калі вось ёсць некая пазітыўны прыклад, кейс, то
пазітыўны кейс
удвая просто цяжэй.
Гэтаму ўсе. А калі вось амністыя адбылася, я памятаю ад всіх запар, што это на менавіта вот наша актыўнасць, кожны пісаў, што это менавіта вот ён асабіста вызваліў 18 палітвязняў, да? Калі каго-то не атрымалася вызваліць,
это недастаткова ты папрацаваў.
Это дэмакратычная сіла вінавата,
конечно. А, у гэтым плане.
Вот. Ну, хто недастаткова папрацаваў? Я?
А калі вызвалі, то я
дастаткова. Это дэмакратычная сіла недастаткова.
Ты ведаеш, як у футболе, калі выйграе, то выйграе ўся каманда, а калі прайграе, то трэнер.
Трэнер. Угу. Падтрымліваюць Антона, я дядя В. Кожны раз з'яўляюся гэтым нікам. Каждый раз, калі што не так, вінаватыя дэм-сілы. Луку ўжо і вініць перасталі. Сябры, у тым, што беларускія палітвязні не выходзяць, у тым, што беларускія палітвязні ўвогуле дагэтуль сядзяць, тым, што іх сажаюць па 10-15 кожны тыдзень прызнаюць новых палітвязняў. Вінаваты адзін чалавек, Лукашэнка і яго рэжым.
Ну, а чаго яго вініць? Ён жа, ну, і так ўсё з ім зразумела. Яго лепш лішні раз увогуле не ўзгадваць.
Не ўзгадваць. А то мы так дагаворымся да таго, што вообще-то это заслуга Лукашэнкі, што выйшлі 18 палітвязняў па амністыі. Ён жа памілаваў, да? Думаю. Далі, давайте. Кристин Зіх пише нам про Леска.
Так.
Чтобы не было разочарования, надо А. Не очаровываться. Б. Снизить пафос значимости белорусской оппозиции для Запада и признать, что уже скоро 5 лет, а белорусская оппозиция и рядом не стояла с влиянием на эти процессы. Я скажу так, что хутка уже 30 годов вообще-то, а не 5 лет. Ну, вот это як для кого, да? Вось для пакалення, у якого палітычная барацьба пачалася ў 2020-м, хутка ўжо 5 лет, хаця вообще не хутка, ўжо праз год.
А для кого, хто яшчэ ў 96-м пераварочваў машыны міліцыі і кідаў кавалкамі асфальта?
Брукаванкай, там побач са стадыёнам Дынамо, канешне, на Пуліхава. Гэта, канешне, ўжо было... даўным-даўно. Карацей, 30 гадоў прайшло, але і гэта падаход мне таксама не падабаецца. Ну, што значыць не зачароўвацца? Гэта значыць, што ну, типа, не чакай нічога, да? І, ну, і калі нічога не адбудзецца, то ты не будзеш і перажываць.
Не, ну, з іншага боку, просто не трэба, ведаеш, тут важны момант, што не трэба дэлегаваць вырашэнне сваіх праблемаў і спадзявацца, што дэм-сілы, Ціханоўская,
все вырашить там за нас.
Вырашить, а мы
украинцы
будем...
все вырашить так, за нас.
Чекать.
Путин сам, ну, при этом, пробачьте, типа,
так робится у Беларуси, коли будем сидеть чекать, покуль мы работаем за бесплатно на заводе, нам, может быть, про 20 годов дадут кватеру, что-нибудь еще, и так далее, и так далее.
Парадоксально, конечно.
Працягваем бла-бла-шоу «Чык-чырык» на Еўрарадыё.
Працягваем на праўду, што вось гэтую тэму
трансмежную.
Вінаваты, і вінаваты дэм-сілы таксама ў тым, што абвясцілі на вось канферэнцыі «Новая Беларусь», якая была на мінулых выходных, Ціхановскую, там
Ёлбасы,
пажыццёвай нацыянальнай лідаркай, да, Ёлбасы, но направду не пажыццёвай, таму што да наступных сумленных выбараў у Беларусі.
Ведаю,
але фактычна пажыццёва.
Могу сказаць, да? Пажыццёвай, але не да канца ейнага жыцця, да канца жыцця
іншага чалавека. Так. Сябры, гэта ўнікальны прэцэдэнт. Лідарку нацыянальную абвясцілі пажыццёва да канца жыцця іншага чалавека. Такога, мне здаецца, у свеце яшчэ не было.
Прэцэдэнт, бачыце, мы
што пішуць, стваран. Піша нам А. Хтунг, піша так. кто назначил Светлану национальной лидеркой, когда было такое голосование? Паша Либер, что я пропустил? Ну, за все голосования отказано теперь Паша Либер.
Я думал, он назначает.
Платформа «Новая Беларусь». Ну, коли там голосование так само фальсификуется, то фактично ён и назначает. Але...
Ну, там какие за угодно могут бить.
Там блокчейн.
Блокчейн и...
Там не фальсификуешь ничего. Вось, карте, кто призначил Светлану Тихановскую национальной лидеркой? Ну, тут отказ такие...
Выборы 2020-х.
Так, или душнить вельми сумно так, то собрались вот эти дым-силы и подписали, там их, сдается, 13 типа баков, ти более.
Баков?
Ну, 13 подписов, там, ти навод 17, я уже не памяту, кольки там их стояло на сцене, короче.
Как будто бы присяжные.
Да, холеры, все вот вырешили и подписали. Але уже сегодня некоторые из их, якие подписали, и они сказали, мы не сгодны, а дарма мы подписали, никакая она не национальная лидерка. А что ж вы подписали-то, что подмахнули не глядя, это называется, да?
Может быть, на их там это поуплывали?
Доктор, диетолог Андрюс Беловешкин пишет нам вот так,
эксперт
у отказ. Так. Да? Сумно назирать, як розные Санниковы, Усовы, Позняки, Ягоровы, Прокопьевы, Кныровичи, да, речи, вось апошнія трое як раз выступили с заявой, типа, что ничего мы не подписывали. Ничего, мы на такое не погаджаліся, да?
Это и были не мы.
Замест уласнай актыўнасці, стварэння сваіх рухаў, гуртавання прыхільнікаў, адзінае, на што здольны, гэта толькі кідацца на Тихановскую. Так.
Ну, а хто будзе кідацца?
Пакажыце, што вам ёсць, што прапанаваць. У вас усе магчымасці.
Вось яны прапануюць то, што прапануюць.
Скінуць Тихановскую. Ну. Але, здаецца, у Антона Матолькі такі з'явіўся магутны саюзнік па рыторыцы.
Хто?
Ну, вось, Беловешкін.
А,
я згадываю вось гэты твіт Матолькі, да, дзе вот это вот братва не стреляецца, да? Ну что вы кидаетесь, вся там, ваша активность кидается на Тихановскую. Вы створите что-нибудь свое, да. Хотя бы программу «Чик-чирик» бы створили, но я не знаю.
Пишите в Твиттер.
Але уже поздно, ее же створили мы. Был на конференции «Новая Беларусь» такой интересный персонаж. На фото с конференции трапил Александр Кабанов. И что мы бачим?
Так.
Что мы бачим, сябры?
Что мы бачим?
Это икона стиля. Добро, что человек у своей 50 годов умовные выглядает как спортик.
Ну,
погляди.
По-перше...
Майстерка Adidas, штанцы Adidas...
Педалі таксама.
Педалі Adidas.
Ну, па-перше, ён жыве ў Варшаве, напэўна, на раёне Прага, дзе гэты дрэс...
Там, в прынцыпе, ўсе так ходзяць.
Так, так, абсолютно. А па-другому, ёсць гіпотэза, што, можа быць, ён зарабляе на жыццё не толькі блогерства.
Не толькі блогерства, а чым?
Ну, ён яшчэ з'яўляецца гэтым
амбасадорам
гэтай гандлёвай маркі.
Типа что?
Типа, видишь, яны тебе
типа,
досылают.
Типа что я вот не одень. На книжках это набыл.
Они тебе досылают одень, ты мусишь у им там фотографоваться, ходить, ну, селяк нек, это все просовывать.
И не можешь опранать иншее.
Ну день. Так.
Инших брендов, я говорю, потому что это все, контракт скасованный. Але классно, что вот он, побач с этим мужчином у пинжаку, и он реально выглядает такой, типа, слышь, ты че?
Дай мобилу позвонить.
Але могу вам сказать, что на наступный день Александр Кабанов все-таки пронул кашулю, коли ему там вручали медаль от как раз-таки объединенного переходного кабинета. Не-не, я сам это не
помню. Я хотел сказать, что так вот.
Я бачу на видео, я просто на живой трансляции, конечно же. Але, может, есть.
Есть пруфы, але, что максимум,
это была
инше.
Кашуля Adidas. Як ты думаешь, может, Adidas выпускает
кашу? Персонально для его.
Да. Это было бла-бла-шоу «Чик-чирик», у яким Алексей Сабрыкин
и Павел Свердлоу
распорядают вам, чем были богатые и радые на минулом тыдне у белорусским твиттеры. Сябры, пишите твиты, глядите YouTube, покуль можете.
В Беларуси это махчима, и это радует.
Ну, а мы с вами развитываемся и сустроимся, как звычайно, простый день с новой порцией смачного инфоконтенту. Покуль.
Твоя улюбленая хваля. Далее в программе «Еврозум».
Разборки маской Мадуры и погрозы малповой воспы у Африцы. Их норовы.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленая хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Да 9 жніўня «Вольны хор» выпусціў новы кранальны кліп. Ён зроблены на песню Сергея Новіка-Піюна «Зорачкі», напісаную ў 1929 годзе. І скажыце, каб не плакаў ні адзін, што ў выгнанні мусіць мучыцца іх сын. Прыйдзе, прыйдзе, да нас хутка ясны май, прыляту тады, як птушка ў родны край. Сёння беларусы адзначаюць чацвёртыя ўгодкі з дня выбараў 2020 года. Гэты дзень стаў пераломным у найноўшай гісторыі Беларусі. Масавыя пратэсты, сутычкі з міліцыянтамі, велізарныя мірныя шэсці, гіганцкія па маштабах Беларусі рэпрэсіі і такая ж велізарная эміграцыя. У Гомельскім тэатры «Лялік» звонілі дырэктара Дмітрыя Гарэліка, піша сайт «Церкала», спасылаючыся на ўласныя крыніцы. Калі менавіта адбылося звальненне, дакладна невядома. Станам на 14 траўня пасада ўжо была вакантнай. Прозвішча Гарэліка на сайце не згадваецца ў тэксце пра гісторыю тэатра. Між тым ён кіраваў Гомельскім лялічным тэатрам з 1 чэрвеня 1992 года. Хутчэй за ўсё звольнілі Гарэліка з палітычных прычынаў. Сёлета ў студзені, як расказвала Еўрарадыё, мужчыну судзілі паводле частцы 2 артыкула 19.11 КУАП распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Тады праваабаронцы так і не даведаліся, у чым канкрэтна яго вінавацілі і якое рашэнне прыняў суд. Звальненне Гарэліка не стала першым у ліку падобных звальненняў у беларускіх тэатрах сёлета. У лютым звольнілі дырэктарку Мінскага абласнога тэатра «Лялік» Батлейка Святлану Чаеўскую, у сакавіку дырэктара сталічнага музычнага тэатра Сергея Пукіту, на пачатку красавіка мастацкага кіраўніка Віцебскага тэатра «Лялька» Віктара Клімчука. У красавіку быў звольнены дырэктар беларускага тэатра «Лялік» Дмітрый Сямёнаў. Праўда, пазней высветлілася, што яго павысілі, прызначылі намеснікам кіраўніка ўправлення культуры Мінгарвыканкама. На днях стала вядома пра звальненне дырэктаркі Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Святланы Карукінай. Спявачкі сёстры Груздзевы прапануюць прымусіць усіх беларускіх артыстаў падпісаць дэкларацыю падтрымкі Лукашэнкі ў 2025 годзе. Тых публічных асобаў, якія адмовяцца падпісваць такі дакумент, яны прапануюць штрафаваць на 500 тысяч еўра ці сажаць у турму. Давайте, можа быць, ініцыюем такую дамову паміж артыстамі і дзяржавы, што тыя людзі, якія цяпер у публічнай прасторы, якія атрымліваюць цяпер узнагароды, мільгаюць па тэлевізары, зарабляюць у роднай краіне, вы падпісваеце паперу, па якой у 2025 годзе падтрымліваеце прэзідэнта краіну, а калі вы гэтага не робіце, то вы плаціце штраф мінімум 500 тысяч еўра ці турма, заявілі артысткі ў эфіры «Мінскай хвалі». У якасці абгрунтавання яны згадваюць, як у 2020 годзе многія артысты не падтрымалі жорсткія дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Яны плануюць данесці сваю прапанову да Міністэрства культуры, Савета Рэспублікі і адміністрацыі Лукашэнкі. Самі спявачкі атрымалі вядомасць пасля падзей 2020 года за кошт лаяльнасці да Лукашэнкі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У фінскіх школах дзецям забароняць карыстацца мабільнымі тэлефонамі. Для таго, цытата, каб даць прыродзе і свету шанец. Адпаведны закон мае прыняць парламент Фінляндыі ўжо ў восень.
Аднак у некаторых школах новаўвядзенне ўжо пачало дзейнічаць ад пачатку навучальнага года, які стартаваў 8 жніўня. Настаўнікі і кіраўніцтва школ спадзяюцца, што мера дазволіць школьнікам весялей бавіць час і лепш камунікаваць з аднагодкамі.
Пры гэтым у выпадку з падлеткамі не выключаюць, што эксперымент наўрад ці апынецца паспяховым, а паколькі Фінляндыя дзяржава прававая, улады думаюць, як, прыняўшы закон пра тэлефоны, не парушыць права на ўласнасць і права на свабоду самавыяўлення дзяцей.
Карацей, да восені ад парламентарыяў чакаюць прадуманых і слушных правілаў. Пакуль жа Мінадукацыі гэтай краіны прапануе цалкам забараніць дзецям карыстацца тэлефонамі на ўроках і перапынках. Аднак канчатковае рашэнне мусіць сыходзіць ад кіраўніцтва школ.
Ну а пра тое, што яшчэ цікавае адбываецца ў свеце, распавядаем у нашай традыцыйнай пятнічнай рубрыцы «Іх норавы».
Японіі пагражае мегаземлятрус. Прэм'ер-міністр Японіі Фуміа Кісіда адмяніў запланаваную паездку ў Цэнтральную Азію пасля магутнага землятрусу, які адбыўся ў чацвер 8 жніўня. Гэта адбылося ля паўднёвых берагоў краіны ў заходзячага сонца. Рашэнне Кісіда прыняў на фоне папярэджанняў аб магчымым мегаземлятрусе, які можа адбыцца ў найбліжэйшай будучыні, піша Euronews. Штуршкі магнітудай 7,1 па шкале Рыхтэра зафіксавалі ў водах ля ўсходняга ўзбярэжжа вострава Кюсю на глыбіні каля 30 кіламетраў. У выніку 9 чалавек атрымалі траўмы, аднак паведамленняў аб сур'ёзных пашкоджаннях не паступала. Аднак гэтая падзея прымусіла сейсмолагаў правесці экстранную нараду, на якой быў перагледжаны ўзровень рызыкі буйных землятрусаў у раёне Нанкайскага жолаба на ўсход ад поўдня Японіі. Японія, якая знаходзіцца на Ціхаакіянскім вогненным кальцы, застаецца адной з самых сейсманебяспечных краін свету. Ніколас Мадура заблакаваў сетку X за спрэчкі з Ілоном Маскам. Не можаш перамагчы, заблакуй. Менавіта такім нехітрым прыёмам скарыстаўся прэзідэнт Венесуэлы Ніколас Мадура ў спрэчцы з амерыканскім бізнэсоўцам Ілоном Маскам, паведамляе The Guardian. Палітык абвясціў аб 10-дзённым блакаванні сацыяльнай сеткі X на тэрыторыі краіны, абвінаваціўшы яе ўладальнікаў у выкарыстанні платформы для распальвання нянавісці. Па дадзеных Associated Press, ужо ў чацвер вечарам доступ да публікацыі на X быў абмежаваны ў карыстальнікаў двух прыватных аператараў і дзяржаўнай кампаніі MobileNet. У сваёй прамове пасля мітынгу прыхільнікаў ўрада Мадура заявіў, што Маск парушыў усе правілы ўласнай платформы і выкарыстаў яе для стварэння палітычнай нестабільнасці ў краіне. Канфлікт паміж Мадура і Маскам абвастрыўся пасля таго, як Маск абвінаваціў прэзідэнта Венесуэлы ў электаральным махлярстве на выбарах 28 ліпеня. У той жа час, як выбарчыя органы абвясцілі Мадура пераможцам, апазіцыя сцвярджае, што іх кандыдат Эдмундо Гонсалес насамрэч атрымаў большасць галасоў. Гэта справакавала хвалю масавых пратэстаў у краіне. Малповая воспа ў Афрыцы можа ператварыцца ў пандэмію. Афрыканскі кантынент стаіць на парозе абвяшчэння надзвычайнай сітуацыі ў галіне грамадскай аховы здароўя праз распаўсюджванне воспы малпаў. Генеральны дырэктар Афрыканскага цэнтра па кантролі і прафілактыцы захворванняў доктар Жан Касея кажа, што варта рабіць усё, каб прадухіліць ператварэнне ўспышкі ў новую пандэмію. На мінулым тыдні ў Афрыцы было зафіксавана 887 новых пацверджаных і меркаваных выпадкаў воспы малпаў, што павялічыла агульную колькасць хворых за год да 15 тысяч чалавек. Гэта на 160% больш у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. Успышка закранула 16 краін, уключаючы Дэмакратычную Рэспубліку Конга, на якую прыпадае за 90% усіх выпадкаў. У 2024 годзе ад віруса загінула 460 чалавек. Воспа малпаў – вірусное захворванне, якое выклікае сып на целе і сімптомы, падобныя на звычайны грып. Нягледзячы на тое, што краіны Захаду кантралююць распаўсюджванне хваробы з дапамогай вакцын, у Афрыцы назіраецца іх сур'ёзны дэфіцыт. На кантыненце даступна толькі 200 тысяч доз пры патрэбнасці ў 10 мільёнаў. Брытанцы змогуць карыстацца шматразовымі упакоўкамі ў краме. Онлайн-супермаркет Акада абвясціў аб запуску тэставай праграмы продажу тавараў, такіх як рыс, макароны і мыйныя сродкі, у шматразовай упакоўцы. Гэты крок накіраваны на скарачэнне выкарыстання аднаразовага пластыку. Пустую тару вадзіцелі будуць забіраць пры наступнай дастаўцы. Пасля дбайнай праверкі і ачысткі кантэйнераў зноў напоўняць і адправіць пакупнікам. Тэставанне праграмы пройдзе ў два этапы. У першым, які пачнецца ўжо ў гэтым месяцы, пакупнікам будуць прапанаваныя рыс і макароны ў пакунках па 1,2 кілаграмы. У другім этапе ў асартымент дададуць 3-літровыя кантэйнеры з кандыцыянерам для бялізны і вадкім мыйным сродкам. Для клиентов программа будет бесплатной. Кошт продуктов не повеличится, а доставка и сбор пустых контейнеров будет доступная в обычном режиме.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еўрарадыё».
Кожны день мы распавядаем про самые галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.